Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня пятница, март, день 15. И это программа «Своя правда». Меня зовут Алексей Гудошников. И со мной сегодня здесь, потому что программа наша пойдет в рамках круглого стола. Сегодня круглый стол. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Аркадий Лившиц, эксперт по антитеррору. Аркадий Гавриилович, здравствуйте.
Добрый день.
И Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а я уже сказал, что говорить, или я не сказал, но, по-моему, сказал все-таки по Новой Зеландии. Будем, потому что там произошел теракт, по-другому это не назовешь. Неизвестные открыли стрельбу в мечетях Крайстчерча, так называется город. И руководство Новой Зеландии, и, наверное, весь мир квалифицировали преступление как теракт. Разные данные о погибшем есть. Ну, вот я вижу, что 49 человек. Ну, наверное, это все будет изменяться. Что произошло? Давайте попробуем с этого прямо начать. Андрей, давайте с вас. Что это значит? Что произошло? Чем это отличается от того, что было, например, с Бревиком?
Ну, на самом деле, мало чем отличается. Отличается только страной, где это произошло. Ну, и, собственно говоря, мирным городом, в котором, в принципе, такое никогда не происходило. Вооруженный человек пришел в мечеть и расстрелял там прихожан, людей беззащитных. Никто его не остановил, понятное дело, потому что, ну... Местная полиция никогда с такими, такого рода преступлениями не сталкивалась. Вот. Соответственно, такой же расстрел произошел во второй мечети. Они расположены в этом городке на не очень большом расстоянии друг от друга. Ну, собственно говоря, и все.
Вот один из слушателей наших сразу пишет, что это все последствия толерантности, пишет 757-й. Аркадий Гаврилович, это последствия толерантности или это последствия чего-то другого?
Теракт никогда, вообще убийство, насилие не может быть последствием толерантности. Это само по себе оксюморон. Но некоторыми, так будем говорить, извивами политики в отношении мигрантов, конечно, может быть.
А там что, слишком много мигрантов в этой стране?
Надо знать, что такое Новая Зеландия.
Что это такое?
Новая Зеландия – это такой заповедник в мире, святая земля, ну, в кавычках немножко говорю. Там никогда не было особой преступности. Там очень хорошее социальное обеспечение, там очень спокойная жизнь. Городок, в котором две мечети, отметьте, две мечети, он совершенно крохотный, вот, и там уже две мечети, вот, ну, конечно, это настоящий теракт, это безобразие, это убийство невооруженных людей, но любой теракт, вообще терроризм как явление, это явление социальное. Значит, мы можем рассматривать его корни, от чего это произошло, и делать какие-нибудь прогнозы на будущее.
Афанасий пишет, получается, что Новая Зеландия как государство не готова к купированию, да, то есть истреблению таких актов, или вообще проявление психоза, потому что Афанасий, видимо, это трактует как некий психоз, невозможно предупредить. Александр. Вы считаете, такие вещи как-то можно предупредить или нельзя? Что-то, ну, из чего это все произошло? Или это действительно психопатические какие-то припадки человеческие, и здесь уж...
Ну, психопатический припадок, если там преступник схватил нож,
чуть поближе к микрофону,
начал проявлять агрессию. Во-первых, не соглашусь с первым участником дискуссии.
С Андреем,
отличие от случая с Брейвиком кардинальнейшие. Во-первых, это переход информационных технологий на принципиально новый уровень. Это теракт в прямом эфире, режим лайв. Преступники взяли камеры и этот стрим в онлайн-режиме начали транслировать транслировать все, что они совершают. Это, кстати, таким образом можно говорить об увеличении дурного примера, как минимум в геометрической прогрессии, потому что в случае с Брейвиком такого не было. Это первое. Второе, не соглашусь с тем, что убивали невооруженных людей. Во второй мечети дали вооруженный отпор. Я не знаю, было легальное или нелегальное оружие, об этом не упоминалось. Но во второй мечети удалось избежать большего количества жертв из-за того, что у кого-то из прихожан какое-то оружие с собой
появилось. Может быть, они просто не думали, что у кого-то из прихожан будет с собой оружие и шли убивать
именно невооруженных людей. Трудно сказать, думали или нет, но в любом случае во второй мечети эти больших жертв там и удалось избежать. Опять же, в случае с Брейвиком такого не было. Наконец, мотивация преступников. Если Брейвик целенаправленно поехал на местный вариант Селигера, то есть уничтожать, скажем так, будущих политиков-толерастов, поскольку он видел именно корень проблемы...
Толерастов?
Не... Толерантных, или как их можно назвать. А. Сам Брейвик их считал, конечно, весьма не очень хорошими людьми, но он видел проблемы не в дворниках-мигрантах, а в тех политиках, кто принимают такие промиграционные законы. Здесь люди просто пришли действительно убивать людей, которые, возможно, приехали просто, скажем так, на свою новую родину, честно зарабатывать себе на жизнь, соответственно. Но здесь, на мой взгляд, все-таки важно действительно смотреть не технологии совершения теракта, которые, естественно, изменились за эти годы, со времен 2011 года, но то, что действительно движет террористами, в каком контексте, культурологическом, демографическом и политическом это все происходит. Действительно, Новая Зеландия такой заповедник, своего рода спокойный остров, где жизнь течет легко и размеренно, но при этом самое интересное, Новая Зеландия по статистике входит в число стран с наибыстрым ростом мусульманской общины. При общем населении страны где-то 4,1-4,2 миллиона человек, а по состоянию на 2016 год там проживало порядка 46 тысяч лиц, исповедующих ислам. К 2030 году их уже будет более 100 тысяч. Соответственно, здесь за 20 лет, вот статисты подсчитали, с 10 по 30 год доля мусульманского населения в стране увеличится на 146%.
Александр, хотел уточнить, ну вот в мечетях мы понимаем, что это люди, исповедующие ислам, а вот те, кто к ним пришли, это кто? Кроме того, что они террористы.
Ну, и, судя по символике на оружие, которое, опять же, они в прямой эфир транслировали, это, скорее, лица, придерживающиеся либо атеистической, либо неоязыческой идеологии, там вот значок черного солнца, который используют различные европейские расисты такого неоязыческого толка, но в любом случае это не христиане.
А отсылка какая-то к гитлеровской Германии вот к этому есть и нет в этих всех значках солнца?
Вы знаете, определенно да, потому что черное солнце было как раз на полу замка в Вевельсбурге, орденского замка СС в Третьем Рейхе. Вообще, значок черного солнца активно используется нацистами и гитлеровской ветви, и, скажем так, различных кругов. Но, понимаете, в идеологии современных ультраправых намешалась куча. Например, опять же, видео преступника первого, когда он начинает его снимать, находясь у себя в машине, заряжая винтовку, там звучит сербская народная музыка. Я когда первый раз, мне друзья видео прислали, я подумал, это что, серб, что ли, решил отметить 20-летие бомбардировок Югославии в 99-м году?
Но нет.
Но оказалось, нет, оказался этнический австралиец, англосакс, но повернутый, скажем так, на всех тех, кто воевал против мусульман, он же там на себя на магазинах штурмовой винтовки нарисовал там год осады Вены, когда прогнал турок Евгений Савойский, на другом магазине он там вообще имя русского генерала Гурко, который на ошибке воевал против Турции, то есть он, человек собрал все антимусульманские такие символы, которые вот для него были такими реперными точками, от Гитлера до русских войск Болгарии в 19 веке, совершенно порой, может быть, не понимая
исторического
значения, да. И поверьте мне, наверняка и Россию потом обвинят в участии, раз, как говорится, русские имена в магазинах.
Ну, тогда и Германию надо обвинить, и всех надо обвинить в очередной раз. Андрей, ну вот даже интересно получается, да, вот часто даже в рамках другой программы с вами встречаемся, и вы говорите, и многие коллеги говорят о том, что возрождается неонацизм, фашизм в каких-то формах в Европе, и что это не только в Европе происходит, это происходит и, например, в Новой Зеландии, и через запятую можно страны перечислять. В общем, это тенденция, которая опасна для всех государств, в том числе и Новой Зеландии, или это скорее какие-то фанатики, редкость, единичные случаи и прочее?
Ну вот сейчас об единственном человеке, о котором доподлинно известно, что вот он как раз принимал участие в этом теракте, об этом австралийце, известно ли что, что он человек, который поехал на неонацистской идеологии, то есть он не нацист, а в чистом виде. И, и сейчас пытается эту ситуацию представить как то, что он был фанатиком. Но на самом деле вот эти расовые проявления, Брейвик там, вот этот...
В Норвегии, да.
Австралиец в Новой Зеландии здесь. Они уже выстраиваются в определенную цепочку, которая свидетельствует о том, что все-таки где-то неонацизм начинает поднимать голову. Потому что там, где начинают звучать лозунги о превосходстве одной расы над другой... И ведь эти террористы, что Брейвик, что вот этот вот, значит, в Новой Зеландии, они ведь пытаются доказать свое превосходство и свое право убивать всех тех, кто не принадлежит к этой расе. Просто потому, что они люди второго сорта. А вот там неонацизм головы поднимает. И это вообще симптоматика очень тревожная. И не только в плане того, что через какое-то время неонацисты-то могут организоваться вполне такую серьезную политическую силу. А это симптоматика, говорящая о том, что есть определенные силы, благодаря которым этот неонацизм оказывается востребованным и поднимается. Потому что неонацизм – это всегда порождение диктатуры крупного олигархического капитала.
То есть кто-то проплачивает этих неонацистов в прямом смысле?
Ну, конечно.
А кто? Кто их может проплачивать? Может быть,
вот это, видимо, должны разбираться спецслужбы.
Ну, давайте думать. Ну, вот, Аркадий Гавриилович, вы эксперт по именно антитеррору. Я бы хотел вас спросить о том, как был организован конкретно этот теракт, и чем, возможно, он отличается, а что в нем, возможно, нового?
Ну, вы знаете, каждый теракт, как действие новой группы лиц или отдельного лица, он всегда новый, несет на себе что-то новое, несет на себе печать личности тех, кто это сделал.
Вот Александр даже сказал про то, что снимали на видео, и такого еще не бывало.
Совершенно верно.
Он сам снимал себя.
Вот, что шла трансляция онлайн, да, вот, с помощью стандартной камеры экшена все это делалось. Вот, ну... Ничего нового с точки зрения современных технологий нет. Кто-то снимает свадьбы, а кто-то снимает теракты. То есть ничего особо выдающегося там нет. Стрельба из оружия по людям, по толпе, ну, это такой американский специалитет в терактах, тоже ничего нового. В Париже это тоже было, в Бельгии это тоже было. Поэтому особо нового ничего нет. И вообще технология исполнения теракта, она интересна в основном правоохранительным органам, потому что им этой технологии надо противостоять. Да. Но еще раз хочу повторить, что главное в теракте и вообще в терроризме – это не технологии. Это именно вот социальные корни терроризма и самого конкретно теракта. В этом теракте, ну, прослеживается, ну, это можно 3 докторские диссертации написать.
Ну, вот, например, Андрей сказал, что есть и крупный капитал, и все, и эти люди готовы спонсировать этих террористов.
Ну,
а вы
видите
где видите корни?
Ну, давайте Дерипаску и Романа Абрамовича и, допустим, еще кого-то обвиним в генезисе терроризма. Ну, это можно, конечно, но я бы это делать не стал.
А кого вы тогда выделяете в этом смысле?
Я вам объясню. Значит, дело в том, что, ну, уж совсем глубоко, да, в связи с ростом населения на Земле, в связи с увеличением мощности потоков средств сообщения и связи, естественно, ускоряются процессы взаимодействия различных этносов. Не только этносов, хотя это, ну, это не столь важно, а именно культурологических, культурных каких-то масс. Если учесть...
Простите, что перебиваю, в том числе и террористов, которые могут легче найти друг друга.
Террорист – это флуктуация.
Так.
Это флуктуация, это болезнь. Если так. У вас, извините, сыпь, это не значит, что это нормально для кожи. Так и здесь то же самое. Угу. Вот, это исключительно. И почему к этому этим занимается, вот как в данном случае, правые, будем так говорить, про нацистские круги? Потому что это люди, которые вот имеют некую подпитку теоретическую своим вот таким действием и воззрением. Только и всего. Это маргиналы.
Да.
А вообще явление-то гораздо глубже, что скорость слияния культурных отдельных групп, отдельных масс и этнических, и религиозных, она превышает скорость, возможность психологической переработки этого переваривания, вот этого столкновения обычными простыми людьми.
Ну, а еще, кстати, интересная очень вещь, если позволите, да, Аркадий Григорьевич, у нас часто так в информационном пространстве именно представители определенной религии обвиняют к склонности к терроризму. И вот этот случай, наверное, может доказать обратное.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот смотрите, давайте мы никогда почему-то не любим, русские люди, обращать внимание на себя. Вот. Вот Россия... Это прекрасный символ того столетиями, когда люди разных религий и этносов живут вместе в одной империи, потом в Советском Союзе, сейчас в Российской Федерации. Вот. Почему? Потому что у них была возможность перетереться друг к другу. Это во-первых. Во-вторых, предоминирование именно русской государственности на этой территории, именно русское, я повторяю, не российское, а русское государство к этим народностям и религиям относилось очень толерантно и учитывало их потребности, в том числе и культурные, и чисто этнические, и религиозные. Что происходит, допустим, в той же самой Германии, да? Открываются ворота, и туда приезжает чужой этнос, совершенно по-другому внешне выглядящийся.
Вы говорите о мигрантах, которые сейчас хлынули в Германию.
Да, вот идет женщина в черном на фоне, там, допустим, Дрезденского трамвая. Но это же выглядит абсолютно антиэстетично и дико для европейцев. Давайте так, для европейского обывателя.
Не привыкли.
Не привыкли. Не будем говорить сейчас о высоких материях, о политкорректности, которая есть полная чушь и выдумка, нечто вроде коммунизма. Вот. Извините, я человек... Я не политкорректный, я стараюсь быть честным.
Аркадий Григорьевич, может быть, как раз то, что произошло, и подчеркивает справедливость вашего утверждения. Вот вы заговорили про Германию, а у нас вот Александр Камкин, он ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Я думаю, вот этот момент вы могли, Александр, как-то описать. Вот многие говорят сейчас именно о Европе, говорят о том, что приезжают туда мигранты, и это... сулит Европе проблемы.
Безусловно, и об этом предупреждали немалое количество людей, которых, скажем так, политический истеблишмент именовал алармистами. Это Тило Сарацин с его книгой «Германия саморазрушается». Это и журналист Удольф Котте, который писал об опасности исламизации и балканизации Европы. Действительно, проблема очень актуальна, потому что, недаром же Наполеон говорил, побеждают большие батальоны. Здесь мы имеем сразу несколько факторов. Первый – это демографический. Действительно, европейцы постепенно вымирают. Во всем мире представителей белой расы, европеоидов, осталось порядка 8-10%, в зависимости от разных подсчетов. Соответственно, белого человека скоро можно будет записывать уже в Красную книгу. Соответственно, опять же, я уже начал приводить статистику. Вот Новая Зеландия – один из лидеров по росту мусульманской общины. Вот, лидирует Канада, там на 183% к 30-му году повысится численность граждан, исповедующих ислам. Также лидеры – это Ирландия, Финляндия, Норвегия, Швеция. То есть самые такие благополучные европейские страны, пока что считающиеся моноэтническими.
Можно ли сказать, что именно в этих странах и будут происходить вот подобные вещи, когда это будет некий ответ странных маргинализированных групп террористических на видение ситуации. То есть они видят приезжих и говорят, надо что-то с этим
здесь
делать. И делают то, что делают.
Ситуация глубже. Не просто, скажем так, это не какая-то там, знаете, немотивированная агрессия. Тот же Андерс Брейвик 8 лет готовил свой теракт. Здесь ситуация намного глубже. Это и широкое, действительно, правильно было сказано, непонимание, скажем так, для европейца, такого постхристианской цивилизации, который уже забыл свою историческую культуру. Если, например, взять народный костюм там, Баварии 19 века и народный костюм, там, не знаю, иранцев, либо арабов, то слишком больших отличий-то мы не увидим. Никаких мини-юбок выше пупка, никаких там вываливающихся сисек из платья на народных там костюмах Швейцарии, Баварии,
это
Франции.
Это в парадских костюмах, да?
Такого все-таки нет. Поэтому, ну, другое дело, что европейцы сами забыли свои народные костюмы, ходят не только на Октоберфест в Мюнхене, а остальное время они у них где-то пылятся в шкафах. Соответственно, такая массовая поп-культура, такая макдональдизация общества, установившаяся в Европе, они действительно идут вразрез, и в глазах тех же мусульман, приезжающих в Европу, европейцы выглядят просто какими-то варварами, безбожниками.
Ну, кстати, не в первый раз европейцы выглядят варварами.
Да, в глазах римлян, и в глазах тех же арабов.
Видели, кстати, вы народные костюмы баварские, Алексей?
Видел.
На Октоберфесте, да?
Ну, у девочек.
У девочки, у мальчиков тоже, да?
Ну, слушайте, да, Андрей, раз уж нормальный костюм.
Полагаются шерстяные чулки.
Да, Андрей Манойлов вступает в наш разговор. Это профессор МГУ Ломоносова, доктор политических наук. Но ведь многие говорят, что именно вот эти группы граждан, маргинальные в том числе группы, активизируются как ответ на то, что происходит в политике государств, где они проживают. То есть много мигрантов, и маргинал, не зная, как с этим справиться, начинает делать что-то страшное.
Да, я бы не сказал.
Нет?
Конечно, нет. Дело в том, что миграция напрямую и наличие мигрантов, и уж тем более процента мигрантов, да, в той или иной стране, напрямую с терроризмом не связаны. Потому что терроризм, являясь социальным явлением, имея в своем основе определенную социальную базу, это явление, которое при всем при этом не может без внешней финансовой поддержки существовать. Вот есть такой закон для террористических организаций и группировок, которые действуют даже в своих домашних регионах. Ну, допустим, это радикальные исламисты, действующие в своем регионе с преимущественно мусульманским населением и очень бедным. Угу. Казалось бы, социальная база есть. Вот, можно рекрутировать огромное количество смертников, боевиков, да кого угодно. Терроризм загибается при этом всегда, если нет внешних источников финансирования. Вот, группировки эти не жизнеспособны. Поэтому в данном случае здесь речь идет не о реакции на мусульманскую общину, тем более, что она мизерная. Вот, я разговаривал с
Александр,
жителями
считает, что она растет
этого городка.
Очень быстро.
Но в относительных величинах расти может все, что угодно. Сейчас она составляет мизер. Вот, от общего количества населения Новой Зеландии. Вообще Новая Зеландия, она, там присутствует не только мусульмане, мусульманская диаспора, там еще много кто есть, и все они живут мирно очень. То есть это вот первый случай, когда произошел такой теракт. Первый. Вот, то есть у них там прям толерантный мир. Вот, так же, как, между прочим, и в Бразилии, где там по 300 разных национальностей, там вероисповеданий, и все тоже живут. То есть есть такие страны, которые уживаются. Терроризм – это политический инструмент. Когда начинаются теракты, это означает, что у них есть совершенно конкретные заказчики и спонсоры.
Ну, Андрей, тогда объясните мне, вот есть Новая Зеландия, и это такая прекрасная страна, спокойная, тихая, многие туда уезжают именно за тем, чтобы тихо, спокойно и прекрасно жить. Кому выгодно ее вдруг дестабилизировать через терроризм?
Кому это нужно? Я думаю, что никому не выгодно.
А кто
просто
тогда это делает?
Просто это, видимо, самая незащищенная страна, потому что они с этим никогда не сталкивались. Mm. И рвется ведь всегда там, где тонко.
То есть вот они не готовились просто к этому, поэтому
да,
у них это и произошло.
Да, они не знали, как реагировать. Поэтому такой резонанс, поэтому такое количество жертв.
Интересно, Аркадий Гаврилович, просто, может быть, вы в этом плане добавите, может быть, у них антитеррористическая, так скажем, деятельность на нуле, они не знают, как бороться с террористами, не умеют их выявлять, и поэтому так все.
Понимаете, в чем дело? Предыдущий оратор.
Да, Андрей.
Он абсолютно прав. Но не надо путать телегу с скоростным поездом. Такое странное сравнение. Если у вас, вы говорите о политическом инструменте и денежной подпитке террористической деятельности, как деятельности, разновидности деятельности политической, то тогда да, тогда это поезд. А если товарищ, начитавшись и надумавшись, взял и одел на себя пояс шахида, изготовив его сам, и взорвался в метро.
То это не поезд.
То извините, а
сочувствующий, так его назовем, в каком-то смысле. 17.30, сейчас новости, после этого с вас и начнем.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Алексей Гудошников, со мной сегодня в студии Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, Аркадий Лившиц, эксперт по антитеррору, и Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук. Обсуждаем мы теракт в Новой Зеландии. И вот прежде чем идти на новости, Аркадий Гаврилович, я вас прервал, вы как раз говорили о том, ну, вот давали свою оценку тем событиям, которые произошли. Пожалуйста.
Ну, я бы еще хотел остановиться вот чем. Не надо говорить о мусульманах, не надо говорить о религиозных корнях подобных явлений.
Говорят, вот если интернет читать, очень много подобных комментариев.
Я понимаю, но это абсолютно неверно. Я еще раз говорю, в России мусульмане и христиане разных толков, и буддисты живут вполне мирно. И многие века, и все с этим нормально. Дело в том, что это именно культурное различие у людей. Вы понимаете, если мы берем, ну, будем говорить уж так и быть, мусульманские страны, и оттуда едут люди в такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, другие страны с европейской цивилизацией, это люди едут неблагополучно и неустроенные. Это люди, как правило, из сельской глубинки, люди необразованные или малообразованные, которые приезжают на работы, ну, как у нас, вот, гастарбайтеры, как мы называем, ну, да, немецким словом, из 60-х годов, вот, и, естественно, они занимают другую социальную нишу. Они даже в силу своего социального положения другие. Они не образованы, они не цивилизованы. Для них эта цивилизация чуждая. И, естественно, они стремятся в свои общины, в свои гетто.
Ну, а задача общества, вот, куда приезжают такие люди?
А задача общества очень простая. Это задача правительства. Регулировать эти потоки. И людей цивилизовывать, соответственно, под свои стандарты. Угу. Вот здесь нужно без всякой политкорректности. Люди приехали в европейскую страну, где принято вот так.
Так.
Вот как в Швейцарии. Допустим, приняли закон. Вы хотите мечеть? Пожалуйста, нет проблем. Ну, что мечеть? Мечеть – это место встречи,
да,
людей и совместной молитвы. Это не храм. А вот минарет строить не надо, потому что он противоречит, естественно, облику, сложившемуся облику архитектуры швейцарских городов. Вот и все. Возьмем более такой, более продвинутое такое немножко, более жесткое решение. Есть такая страна Ангола.
Так.
Это христианская страна, хотя там живут африканцы, да, не белые в основном. Это христианская страна. Так вот, там мусульманство, ислам не запрещен. Но публичные проявления запрещены.
Только ислама или,
только ислам,
или любых?
Нет, именно ислама.
Это именно ислама. Это, по-вашему, правильно?
Вы знаете, я не могу сказать, правильно или нет. Но большинство людей, им, живущие здесь, сохраняя свою цивилизацию, на это право имеют.
Понял,
вот,
спасибо.
А вот правильно это или нет, ну, это сложно сказать.
Слушатель пишет, сейчас обсуждается версия, что это продолжение торговой войны между США и Китаем даже. Вот, ну, не знаю, кто-нибудь слышал такую версию?
Ну, Трамп сейчас в Твиттере напишет.
Ну, наверное. Ну, я такую версию пока не слышал. Григорий СПБ говорит, туда люди приезжали, чтобы восстановить город после землетрясения. Мы помним землетрясение в Крайстчерче, и вот он предполагает, что как раз в том числе приезжали люди других религий, чтобы восстанавливать город. Александр, насколько это может быть справедливым заявлением?
к сожалению, небольшой специалист по Новой Зеландии, но, возможно, скажем так, и некоторые участвовали в восстановительных работах, но если все-таки немножко возвращаться к нашей теме и говорить о корнях, и что стояло за, что двигало этими людьми, и если брать...
Вы имеете в виду террористов, которые...
Ну, в более широком смысле, потому что вот...
Мой коллега... то есть, подождите, я хочу понять, что двигало теми людьми, которые приехали, или что двигало теми людьми, которые зашли в мечеть и стреляли? Вы сейчас о ком говорите?
И прежде всего, конечно, о стрелках, но конечно, прежде всего, и вот этих миграционных процессах, потому что все это взаимосвязано. Та же самая ситуация в Европе, а Новую Зеландию все-таки культурологически, этнически я бы в большей степени причистил к Европе, хотя географически она, конечно, очень-очень далеко, но сейчас мир настолько маленький стал за счет информационных технологий, что фактически она уже не кажется такой далекой.
Аркадий даже... Гаврилович как раз про эти технологии говорил, что в этом-то во многом и причина.
Безусловно, да,
да,
но сейчас мы видим, смотрите, все это цепочка. Террористы, они в своем заявлении, вот этот Тарант, говорил, что это месть за теракты в Стокгольме, за теракты в Европе. То есть здесь вот эта спираль взаимных обид, взаимного отчуждения и взаимной ненависти, она раскручивается все дальше и дальше. Здесь и в Европе, скажем так, и в Старом Свете, и в местах, скажем так, где проживают выходцы из Европы, и сейчас идет не только столкновение цивилизаций, о котором предупреждал Самуэль Хантингтон и предыдущие еще ученые, но и перенос конфликтов из зоны их, скажем так, исторического зарождения на новую почву, и это еще все наслаивается на взаимное неприятие коренными европейцами и мигрантами, в данном случае из стран исламского мира. Посмотрите, например, та же Германия. Там массовые побоища между турками и курдами стало обыденной реальностью.
То есть раньше это было там, на исторических землях, а теперь это перенеслось просто в
Германию. Курдо-турецкий конфликт ему уже не одно десятилетие, и турок несколько миллионов в Германии, и курдов там тоже немало, и там бегают турки в футболках с символикой серых волков экстремистской организации, и, соответственно, взаимно... И радикализация диаспор, она также имеет место быть, и об этом пишут и специалисты по борьбе с терроризмом, и рост числа терактов, и предотвращенных терактов, и я не соглашусь, например, опять же, с мнением Андрея, что и Аркадия, что едут в основном обездоленные нищие, например, в Германии нередкие случаи, когда богатые шейхи покупают себе виллы где-то в Кёльне, в Бонне, на берегу Рейна, едут разные люди, абсолютно разные, и... Здесь, но что действительно является фактом, это то, что мигранты действительно начинают активно конкурировать на рынке труда с низовыми в низовых сегментах. И именно люди, которые голосуют за ультраправых, за популистов, в основном они из этих низовых сегментов, которые в наибольшей степени ощущают прессинг, сложившийся в обществе. И в финансовом плане, и в социальном, и в этническом. Немецкий таксист, который потерял работу, потому что его хозяину держать там троих курдов дешевле, чем одного немца, естественно, он пойдет голосовать за национал-демократов, а если еще у него в башке что-то повернется, он возьмет какой-нибудь автомат или что-то доступное ему и пойдет убивать.
То есть он будет бороться так, как он понимает эту...
Так, как он видит.
Он видит, что вот же его взяли на работу вместо меня, пойду я его и убью.
Ну, в самой примитивной ситуации, да.
Потому что у него такое восприятие
действительности. Более, и опять же, не соглашусь, что неонацистов, скажем так, и вообще терроризм имеет всегда финансовую подпитку. Брейвик зарабатывал на совершение теракта сам. У него был достаточно успешный бизнес, он все заработанные с собой деньги потратил на реализацию теракта. Была террористическая группировка в Германии, национал-социалистическое подполье. Они тоже были фактически на самофинансировании, их долго не могли поймать, потому что не было каналов финансовых, которые бы указывали...
Александр, кстати, вот интересно, простите, что перебиваю, вот раз Брейвика так вспоминаем, да, походе. Сидит-то красиво он.
То есть образование вот, получил.
Да, и он в тюрьме сидит такой, который позавидует многие жители не только нашей страны. Ну, в принципе, такая тюрьма хорошая, как замечательная
квартира. Его даже выпускали из тюрьмы на митинг, основанный им же из тюрьмы партии. Ну. Он опоздал потом из-за того, чтобы в пробке был, и заплатил штраф 20 крон.
Так вот я и задаюсь вопросом. Вот этот цивилизованный мир, так называемый европейский мир, да, трансатлантический, можно его назвать, цивилизованный мир. Вот туда можно Новую Зеландию еще тоже добавить, как некая новая Европа. Вот этот мир, он не заигрался случайно?
Конечно, заигрался.
Ну, вот. Заигрался.
Они точно понимают, что они делают? То есть они не наказывают реальных террористов? Таких, как Брейвик, например.
И таких, как прочие, которые, например, в Батаклане во французском ночном клубе устроили стрельбу, которые напали на редакцию «Шарли Эбдо», хотя те, конечно, сами себе злобные буратины, ну, да. Все-таки оскорбляют чувство полутора миллиардов мусульман, это, извините, не очень умно.
Да, могут и ответить, правда. Андрей, ну, все-таки странные вещи происходят, и самое главное, да, непонятно, что с этим делать. Есть вроде два таких простых варианта, которые предлагаются. Вариант номер один – разойтись назад по своим квартирам историческим, то есть... Это наш дом, это ваш дом, уезжайте к себе. Ну, вот это традиционный такой националистический подход. Это поздно, говорит Александр. А что тогда делать? Размыть максимально вот и религиозные представления людям. Что же, избавиться от религиозных представлений, избавиться от корней национальных. Что сделать? Какой выход-то?
Но бороться с религией абсолютно бессмысленно и бесполезно.
Ну, вот в Советском Союзе пытались.
В Советском Союзе боролись не с религией. В Советском Союзе боролись с архаизацией общества. Потому что любая религия – это архаизм. А религия, да, и уж тем более вера, ну, религия – это система, да, а вера – это личное дело каждого. С этим бороться бесполезно. Человеку нельзя запретить верить или не верить, или верить, но не совершать какие-то обряды. И здесь важно понимать, что в идеологическом плане радикальные религиозные течения обслуживают, опять-таки, являются прикрытием, они не первоисточник терроризма. А первоисточником терроризма является наличие большого количества обездоленных людей, для которых участие вот в такого рода актах является, ну, определенным образом выходом из той тупиковой социальной ситуации, в которую
их загнали. Ну, как они
думают. Как они думают, конечно. Ведь, ну, там все на пальцах объясняется. Поэтому надо бороться с социальными проблемами, которые порождают этот терроризм. Это раз. Снизу, да? И, во-вторых, надо бороться с теми силами, которые террористов пытаются использовать в качестве инструмента в борьбе за власть. То есть сверху. И в этом отношении, допустим, какие-нибудь шейхи, которые содержат террористические группировки в Сирии, вот, они там все аффилированы с кем-то. Вот, или крупный капитал там европейского происхождения, например, да, который поддерживает неонацистские движения, они примерно одинаковы в этом плане. И тем и другим террористы нужны, нацисты нужны, фашисты в определенных ситуациях нужны. Вот именно крупный же капитал породил немецкий национал-социализм, да, Тисен, Круппа и прочее.
Ну, кстати, даже рассматривался такой вариант, пытались понять, связан ли вот этот террорист в Новой Зеландии как-то с Украиной.
Ну это я слышал, да.
Я так и не понял, связано ли нет.
Когда мне задали этот вопрос, я первое, что спросил, а он, случайно, не украинец по происхождению, выяснилось, что нет. Вот, никак. То есть, ну, какая-то такая бредовая совершенно была мысль, не знаю, кому она в голову пришла. Но если у этого террориста связи, может быть, не в Новой Зеландии, потому что он приехал в Новую Зеландию из Австралии, да, а где-то, допустим, в Австралии, и не является ли он представителем какой-то ячейки, вот этот момент, безусловно, надо проработать. И абсолютно правильно, значит, полиция Новой Зеландии сразу же заявила о том, что это теракт. Первая версия, которую отрабатывает, это должна быть именно версия террористического акта. Вот. И если версия теракта не подтвердится, вот тогда можно говорить об убийстве там двух и более лиц, человеком, который там с катушек скатился. Но только вот после этого.
Андрей,
после
вы говорите о том, как капиталы, определенные большие капиталы, поддерживают и нацистов, и кого угодно, и террористов, потому что пытаются достичь своих целей. А что делать с вот этими сочувствующими, давайте так я это назову, этих людей в кавычках? То есть есть же персонажи, которые никем не финансируются, никто им никаких денег не дает, но они вдруг берут и убивают ребенка, а потом выходят где-то вот к Октябрьскому полю, если помните, такая была у нас,
Бабакулова.
Бабакулова. Да, да, да. Выходит и говорит, что она принадлежит, состоит в рядах Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Хотя она никакого отношения к нему и не имела. Вот что с такими?
И денег ей не платили.
Да, что с ней вот с такой делать? И ведь я понимаю, что это может быть и Бабакулова, и вот эти персонажи, забегающие в мечети и все что угодно.
Имела она отношение к запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «Исламское государство», мы с вами не знаем.
Но вроде как должны знать.
Вроде как кто? А как должны знать?
Наши спецслужбы, которые выясняют, есть или нет.
Спецслужбы знают или нет. Заявлений определенных по этому поводу не было.
Разве?
Они все были расплывчатые. Раз.
Ну ладно.
Во-вторых, ну как, ладно. Ну, спросите у спецслужб еще раз.
Ну, Андрей, я просто помню, какие новости были, и вроде бы заявления были абсолютно
четкие. Я тоже хорошо помню, у меня тоже память пока еще нормальная.
Ну, хорошо.
Во-вторых...
Мы разные помним.
Значит, там версия была о том, что человек был ненормальный психически, да? Но вот она тоже ничем не подтверждалась, кстати говоря. И в этом отношении сумасшедшие люди могут идти на любые преступления в состоянии, будучи неадекватными, не давая себе отчет. Но когда человек, находясь в определенной среде или будучи вырванный из этой среды, но сохранивший с ней связь, сворачивается с катушек, и предметом его вот этой вот маниакального синдрома становится... как раз стремление убить, а потом заявить о том, что это делается там во имя исламского государства, это опять результат среды, в которой человек вращался и оказался в таких условиях, при которых его психика не выдержала.
Угу.
Вот, поэтому это, опять-таки, не автономный и не такой исключительный
случай. Ну, понятно, то есть для того, чтобы он кому-то сочувствовал, это что-то, чему он сочувствует, должно существовать, вы об этом говорите.
Что касается сочувствия, вот здесь, опять-таки... сочувствие
в кавычках,
бывает разное.
В кавычках.
Да, в кавычках, да. В кавычках, да, и оно проявляется по-разному. Но есть довольно большое количество, опять-таки, людей, которые, проживая вот в регионах, например, там, в Центральной Азии, действительно сочувствуют террористическим группировкам. Потому что в их представлении, вот они находятся там на самом дне, и прекрасно понимают, что никогда с этого дна не поднимутся. Потому что нет социальных лифтов, потому что есть сословное общество. Вот. В их представлении террористы пытаются сломать вот эту вот выстроившуюся систему, и они борются за справедливость. В этом, на этом, кстати, основывается идеология террористических группировок абсолютно всех. И вот там, конечно, есть своя группа поддержки, которая считает, что борется за их интересы.
Артем пишет, это попытки настроить мусульман против христиан и наоборот. Кому-то нужна большая война, нужно искать, кому это выгодно. Так считает Артем. Аркадий Гаврилович, можете с этим тезисом согласиться?
Ну, я прежде всего хочу опять...
ответить Андрею.
Андрею, да. Я хочу, как ни странно, защитить... от обвинений в терроризме национал-социализм.
Почему?
Объясню. Национал-социализм, как политическое течение, опирался прежде всего на государство. На государство национальное.
Так.
А терроризм – это вне государства. Если терроризм занимаются, допустим, путем организации концлагерей, это тоже можно рассматривать как терроризм государственный, да? Но это не тот терроризм, с которым мы имеем сейчас дело.
Андрей?
Это совершенно разные вещи. Что касается вот подпитки, еще раз говорю, таких организаций, как Исламское государство, как другие исламские организации, которые, по крайней мере, себя так называют.
Террористические организации, да.
Да, это прежде всего политические течения различные, с различными интересами, которые просто в качестве инструмента выбирают терроризм. Понимаете как?
Ну вот поэтому Гарил вот. И спрашивает, чем отличаются большевики, например, от исламского государства.
Большевики не занимались терроризмом таким, каким занимается исламское государство. То есть они не взрывали пароходы, самолеты, троллейбусы и так далее и тому подобное. Большевики этим не занимались. Как известно, большевики были против индивидуального террора. Исламское государство приветствует индивидуальный террор. Вот. Это технологии разные. Вот цель может быть, ну, может быть, одинаковая, в конце концов, победить в политической борьбе.
Понял, спасибо.
Вот.
Спасибо большое. Александр, ну вот, когда мы говорим о том, как сталкиваются разные, в том числе и религии, и вот эти общности, да, человеческие, и мигранты сталкиваются с новой реальностью, которая их окружает в той стране, в которую они прибыли, и мы видим, что есть радикалы с одной стороны, есть радикалы с другой стороны, но... Как ни крути, получается, что одни радикалы убивают с другой стороны, мирных жителей. То есть, если радикал действует, он убивает мирных жителей. Почему вы им не крошить друг друга? Я вот хотел бы задать такой очень простой вопрос.
Ну, это интересно, да, собрать в одной большой тюрьме и ультралевых ультранаций, и ультразеленых, и, пускай, и устроить, например, товарищеский матч в хоккей.
Ну, в общем, да.
Но шуточки шуточками, но действительно, и терроризм, он по определению предполагает, скажем так, насилие над слабыми, над теми, кто не может себя защитить, чтобы, скажем так, это его отличает от национально-освободительной борьбы, в той же Анголе, например. Соответственно, и те же национально-освободительные движения, та же Ирландская республиканская армия, те же баски, например, они порой прибегают к отдельным инструментам террора, но основная их задача не напугать, там, не громко войти в историю, как Брейвик, а добиться, действительно, либо национального государства, либо освобождения от иноземного гнета. Соответственно, цели разные, но инструменты сиюминутные могут действительно быть похожими.
Наш слушатель, 62-й, говорит, бойцы Басаева и Радуева были, в кавычках, обездоленными людьми, вопросительный знак, почему терроризм на 99% представлен этническими сообществами одной религии, почему говорят об этнической, не говорят об этнической составляющей терроризма. Так пишет 62-й. 62-й, да потому что в Новой Зеландии другая картинка сейчас. Там зашли в мечеть.
Это очень объяснимо.
А я хочу спросить, дальше вот это лицо терроризма, оно будет меняться?
Нет, потому что, во-первых, ситуация такая, что в Европе, по крайней мере, если говорить о Европе, ну и взять вагончиком Новую Зеландию, идет замещение населения. Это процесс объективный, его, к сожалению, не остановить. Европейцы вымирают, это вымирающий вид. И такие, знаете, вот арьергардные бои, к сожалению, они предотвратить их полностью невозможно. Невозможно вычислить одиночку, как Брейвик. Невозможно вычислить людей, у которых нет экономической подпитки, потому что не все
нет
террористические
каналов,
организации
все, да.
имеют подпитку. Безусловно, они инструментализируются.
Можно вычислить. Это делается легко.
Но некоторых не вычисляют.
Но не вычислили же.
Но, видимо,
Андрей
кому-то
Майнелл,
это было не нужно. Обычная оперативная работа агентурная. Брейвик ведь собирал деньги. Он же занимался этим. Да, он оставлял везде следы. Он везде заявлял о своих взглядах. Если бы взяли в разработку, его бы на раз вычислили и посадили бы.
Значит, кому-то это было любого, не нужно. Любого можно найти.
Любого.
Ну, а как насчет того, что будет меняться лицо терроризма или нет? Потому что вот 62-й нас уверен, что в основном это представители определенной религии. Ну и...
Понимаете, в чем дело? Вот терроризм бывает разный в том плане, что к религии он не привязан. Вот чаще всего говорят о мусульманском радикализме, исламизме,
да.
Потому что сейчас вот максимальное количество примеров как раз вот в этом регионе. Но точно так же, если бы, допустим, буддисты сидели на нефти, если бы им повезло немножко больше, чем вот сейчас, мы бы сейчас имели дело не с мусульманским терроризмом, а с буддийским терроризмом. Точно так же охали и ахали.
Ну, я понял.
Не имеет значения.
Андрей, вы намекаете
религия.
На то, что крупный капитал вторгается в определенные страны,
я
где живут...
Я не намекаю, я хочу ответить на тот вопрос,
да.
который вы задали.
Да, да, да.
А вопрос очень простой. Значит, облик терроризма определяется формой и методы, которые терроризм применяет. То есть это совершение террористических актов, а именно взрывов, поджогов и иных действий, приравненных к этим актам. Вот это почерк. Почерк меняться не будет. А кто именно будет исполнять? Джентльмены в белых костюмах, там атеисты, допустим, да, такие вот, из рафинированного общества, или страшные дядьки с бородами в челмах абсолютно никакого значения не имеют.
Ну вот как раз говорят о том, что большой капитал, страны серьезные, большие, такие как Соединенные Штаты Америки или вот Объединенная Европа, часто вторгаются в страны, где основная религия – это ислам, и после этого... Получается то, что получается. Местное население дает ответ.
Ну, тут немножко не так.
А как?
Дело в том, что об этом говорил еще Маркс, если вы вспомните, о чем он писал. К сожалению, у нас сейчас не модно вспоминать.
Маркса?
Маркса. Ну, люди интеллектуально, мне кажется, деградируют немножко, и поэтому они таких... интеллектуальных, могучих людей, как Маркс, немножко забывает. А Маркс говорил, он не говорил об исламе, он говорил об восточных сообществах, говорил, что непонятно, почему они цивилизационно отстали, хотя они начали раньше, чем европейское сообщество, да, европейские общественные структуры. Европейские народы, европейские государства начали быстрый цивилизационный рост. И сейчас, к сожалению, почему связано с исламом? Ислам распространен в тех странах, которые наиболее социально отстают. Даже если это богатые страны, такие как Саудовская Аравия, богатые чисто по валовому национальному продукту, то социально они отсталые.
Но мы сегодня говорили именно о Новой Зеландии, и там произошло нечто другое, когда
это связано, да, это
жители связано. Новой Зеландии, вероятно, тоже плохо образованные, так я понимаю, пошли и стали убивать людей.
Там же теракт произвел мигрант, да, австралиец, он приехал туда.
Приехал, все-таки приехал. 18.00 в Москве, я благодарю всех участников дискуссии за то, что пришли и объяснили свой взгляд на происходящее. Мы будем следить за тем, что происходит в Новой Зеландии.